Божьи обетования. А что это такое? И как мы можем ими пользоваться? Вся эта неделя нашего молитвенного размышления будет посвящена теме Божьих обетований. И поэтому я хотел бы вместе с вами попытаться ответить на эти вопросы. Что это такое, кто их дал, и как мы можем принимать и применять их к себе? Ключ к нашему рассуждению находится в 118-м псалме. Там я обнаружил два стиха, которые, как я думаю, наилучшим образом передают мысль того, как Божьи обетования относятся к нашей жизни и как мы можем их применять. Псалмопевец Давид в этом псалме описывает действие Слова Божье. Очень разное действие, разные благословения приносит Слово Божье. И вот одно из этих действий, это 49 и 50 стихи, говорится так. Итак, 118 псалом, стихи 49 и 50. «Вспомни Слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать». Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня. Здесь есть Божья сторона, Господь оставил свои обетования, и есть наша человеческая сторона, упование на эти обетования. Мы как бы напоминаем Господу о том, что уже изошло из Его уст, и говорим: «Господь, это обетование дорого для меня, пожалуйста, сделай его истинным в моей жизни». Некто посчитал, что в Слове Божьем содержится более 350 обетований, которые так дороги верующим людям. Это значит, что на каждый день года, а вот даже на каждый день будущего уже, не будущего, уже этого грядущего, нынешнего, простите, 2017 года, у нас все шансы есть использовать обетование каждый день. Нам хватит по одному обетованию на каждый день. Вот мы благодарим сегодня за эти обетования, которые ожидают нас в новом году. Но, как я уже сказал, мало кто из верующих представляет для себя, а что это такое и как ими пользоваться. Я думаю, что нам не нравится иметь дело с людьми, которые дают обещания, но потом их не исполняют. Мы мало внимания обращаем на те обещания, которые исходят от тех людей, которые, не являются людьми своего слова. Есть люди, которые обещают больше, чем могут дать, или могут стать несостоятельными, то есть пообещали, а потом не сделали из-за того, что они, может быть, потеряли возможность сделать то, что обещали. Или есть те люди, которые являются изменчивыми, они пообещали одно, а потом изменили свои намерения, и получилось, что обещания они не сдержали. Когда мы думаем о Боге, говорим о Господе нашем, мы знаем, что Бог наш не является человеком. Писание так нам и говорит: Бог не человек, чтобы Ему лгать. Если Господь нам дал какое-то обетование, то это обетование подкреплено им самим. Помните, часто Господь говорит: «Клянусь я, и больше нет кем мне клясться, кроме как мною самим. Нет другой скалы, нет другого авторитета, никого не знаю, если знаю». Знаете, подскажите мне, так я перефразирую те слова, которые часто мы находим, особенно на страницах Ветхого Завета. Сегодня есть такое выражение – гарант исполнения Конституции или прав человека, так называют в особенности президентов, избранных в государстве. Красивое название. Человек этот гарантирует, что он будет исполнять то, что записано в определенных законах, и целый аппарат, администрация, кабинет министров и так далее работают для того, чтобы все это исполнить. Но при всем при этом мы отлично понимаем, что речь-то идет о человеке. Бог же не является человеком. Если Он дал обещание, если Он что-то сказал, то небо и земля, написано, прейдут, а слова мои не прейдут. Это древнее слово означает, небо и земля разрушатся, даже небо и земля не вечны, их не станет. В другом месте написано, небо и земля сгорят, разрушившись, вот эти стихи однажды сгорят, будет новое небо и новая земля, на которых обитает правда, так говорит Слово Божье. Но Слово Божье более надежно, чем то, на что сегодня мы можем опираться, чем то, что сегодня нам кажется твердым. Нам кажется, что вот эта земная поверхность тверда, нам кажется, что есть какие-то твердые материалы наподобие стали и так далее. И Господь говорит, нет, если ты верующий человек, ты должен реально мыслить по-другому, что есть Слово Божье, которое еще более ценно и более надежно. Господь, если пообещал, то обязательно сделает. Нужно помнить, что у Господа не было какого-то долженствования обещать. Никто его не заставлял что-либо обещать. Если вы откроете словарь и посмотрите определение слова «обетование» или «обещание», что, в принципе, одно и то же, да, «обетование» и «обещание». Что это такое? Это добровольное обязательство что-либо сделать. Никто Господа не принуждал дать и нам, и всем другим людям, потому что есть разные обетования, мы об этом скажем, есть те, которые относятся ко всем людям, есть те, которые относятся к верующим людям, есть те, которые относятся к отдельным людям. Так вот, Господа никто не принуждал давать эти обетования. Это было Его личное желание так поступить. И поэтому, друзья, мы должны знать Божьи обетования. И следующая мысль, после того, как мы с вами рассмотрели, от кого они исходят, что Господь сам гарант этих обетований, Он сам клянется, Он сам говорит нам о том, что они исполнятся, Он сам является той самой гарантией, которая дает нам возможность уповать на эти обетования. Второй вопрос – а кому даны эти обетования, о которых мы говорим? Может быть, вы знаете, что сравнительно не так давно, пару лет назад, мы переехали в наш новый дом. Ну, как новый? Новый, старый, то есть тот, который мы приобрели. С помощью многих братьев и сестер мы его обновили. Но, в принципе, домик был старым. Так или иначе, для нас он новый и до сих пор является тем благословением, за которое мы благодарим. Но время от времени в нашем почтовом ящике мы обнаруживаем вещи, почту, открытки. Вот недавно даже были открытки на Рождество, которые пришли. Я даже обрадовался, думаю, какой красивый конверт. Хорошо, что я его не открыл, потому что вдруг я обнаружил, что хотя адрес и мой, а тем не менее имя там стоит не мое. По-видимому, кому-то из бывших жильцов пришло это поздравление. И вот время от времени приходит почта мне, которая мне не принадлежит. В конфуз попадаешь тогда, когда неосторожно откроешь какое-либо из этих писем, даже если они содержат что-нибудь наподобие рекламы. Друзья мои, мы должны быть внимательными, что написано для нас и что для нас не написано в Слове Божьем. Я не хочу сказать, что есть вещи, которые нас совершенно не касаются, но иногда Господь дает обетования, которые касаются каких-то отдельных конкретных людей, и применять к себе эти обетования, которые к нам лично не относятся, но это все равно, что использовать чужие вещи. Это все равно, что открывать почту, которая к нам не относится. Это глупость или просто наше воображение. Посмотрите, Господь говорит Аврааму, что Он из него произведет великий народ. И это великолепное обетование. И на этом была основана вера Авраама, но тем не менее у него были свои личные, собственные отношения с Господом. Это обетование невозможно в прямом смысле, в буквальном или в том же самом смысле применить для нас. Господь не дал нам этого обетования никому из нас, ну, по крайней мере, я пока об этом не знаю. Если вам давал, потом подойдете, мне расскажете. Друзья мои, у нас нет этого обетования, что вот из нас Он произведет великий народ. Когда-то Давиду было дано особое обетование, которое было настолько удивительным, что, помните, он даже несколько раз в следующей благодарственной молитве повторяет эти слова: «Господи мой, Господи, да неужели я достоин этого обетования? Я и дом мой, да мы наименьшие в Израиле, да я всего лишь сын Иессея, да я что там я из себя представляю, я червь, а не человек». И тем не менее Господь ему дает это обетование. «Ты хотел мне построить дом, — говорит Господь, — я тебе построю дом. Ты мне не построишь дом, твой сын построит. Хотя это не так важно. Важно, что я построю тебе дом, то есть твоя семья будет вечна, твой потомок будет всегда находиться на троне Израиля, будет править народом Божьим. Вот это обетование для Давида, который был, как он считал, простым пастухом, который был взят от стад и поставлен блюсти стада Израилевы. Это было величайшее обетование. Для нас оно показывает величие Божье и милость Божью, но это обетование к нам лично не относится. Нам Господь не дал такого конкретного обещания. Он не сказал: «Твой сын будет всегда сидеть на твоем престоле». Соломон, у него были свои обетования. Вот, например, о мудрости, да? Господь даровал ему это слово, которое относилось к нему, именно благодаря тому, что Соломон в начале своего правления не попросил себе всех остальных вещей, которые мог бы попросить, и Господь даровал ему эту мудрость. Ну, это вовсе не значит, что Бог нам не может дать мудрости, но мы-то уже знаем, что мудрее Соломона нет и не может быть человека. Поэтому мудрость наша все равно не будет превышать его мудрости, по крайней мере, вот в этом отношении, в этом значении. Друзья, но это вовсе не означает, что в Слове Божьем не осталось обетований для нас. Как я уже говорил, их очень много. Есть множество обетований для нас, для верующих людей, и вот эти обетования должны быть очень дороги для нас. Господь некоторые вещи обещает всему роду человеческому. Например, после заключения завета с Ноем он говорит: вот с этого времени сеяние и жатва, зима и лето, вот эти сезоны, смена времен года, они не прекратятся. Это обетование верно и для праведных, и для неправедных. Господь посылает солнце, снег, природные явления, ветер, дождь, также на праведных и на неправедных, независимо от того, является человек верующим или нет. Но у нас, у верующих, есть особое обетование. Вот те самые, о которых было уже братом передо мной прочитано. Это великие обетования, непреложные обетования, надежные, удивительные обетования. О них пишет апостол Петр. Но как их применять? Каким образом мы можем использовать эти обетования? Знаете, у каждого лекарства есть способ своего применения. Обетования – это тоже как лекарство, потому что они особенно действуют и особенно дороги для нас в те часы, в те минуты, в те дни, когда нам трудно. Когда мы находимся, может быть, в унынии, когда мы в скорби находимся, когда мы упали, и мы хотим подняться, но в то же время этот груз, это бремя, может быть, греха или утраты, оно давлеет на нас, и нам трудно. Обетования хороши также и в радостные часы, но особенно дороги они тогда, когда мы духовно больны. Это прекрасное Божье лекарство. И тем не менее, очень часто мы пренебрегаем Божьими обетованиями. Как нужно их применять? Посмотрите Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих. В этой главе, в 14 главе Евангелия от Иоанна, Иисус Христос говорит о Духе Святом, который должен прийти. Это тоже обетование. Это обетование касалось учеников. Для нас оно уже исполнилось. Он, когда говорил о Духе Святом в этой главе, говорил о нем в будущем времени. А для нас это уже время прошедшее. Мы смотрим на пришествие Духа Святого, Утешителя, как на случившуюся реальность. Он уже действует в нашей жизни. Посмотрите, как он должен действовать. 26 стих написано: «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Это касалось первоначальных учеников, но это касается также и нас. Мы знаем Слово Божье, потому что мы читаем Библию. Но самое ценное – это не просто знать в голове или помнить тот или иной стих Писания. Ведь дорога ложка к обеду, как говорится. Дорого лекарство не просто, дорого лекарство для нас, не просто то, которое там где-то у нас лежит. Меня вовсе не утешает то, что где-то у меня есть крем от потрескавшейся кожи. Но когда у меня возникает эта потребность, я не могу найти этот крем. Но я его даже себе представляю, я вижу в своем воображении этот тюбик, как он выглядит. Я помню, что я его где-то видел. Но меня вовсе не утешает, и боль моя не утихает, если я его не могу найти, если я не знаю, где конкретно он у меня лежит. Божьи обетования для нас важны только тогда, когда мы их лично применяем, как некое лекарство. И вот здесь Господь говорит, что Дух Святой, Дух Утешитель, Он работает в нашем сердце таким образом, чтобы то Слово Божье, которое мы прочитали, которое мы когда-то усвоили, оно приходило нам на память, оно вспоминалось нам именно в тот момент, когда оно нам нужно по-особенному. Друзья мои, но это будет работать только тогда, когда мы читаем Слово и пребываем в Нем. Если мы его не запоминали, если оно для нас не было дорогим, если мы сами не читали Слово Божье для того, чтобы, изучая его, находить в нем эти Божьи жемчужины, то тогда эти обетования не могут быть применены для нас. Кстати, вот в этой же главе, в 14, здесь не одно обетование содержится, но одно из наиболее прекрасных и драгоценных для меня, почему я говорю «для меня»? Применение Божьих обетований весьма субъективно. То, что сработает для меня, может не сработать для вас. Дело вовсе не в том, что это не Слово Божье. Дело в том, что мы оказываемся в жизни в разных ситуациях. Однажды, например, я был в той ситуации, когда мне казалось, что все, что я не делаю для Господа, все это тщетно. И все мои усилия тщетны. Вот какой-то такой дух уныния пришел. Вот смотрите, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 1 стих. Я вспомнил эти слова, а вернее не я, и убежден, Дух Святой положил мне их на сердце. И вот эти слова, которые пришли ко мне в этот момент, меня очень сильно утешили и подкрепили. А там сказано: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте». Помните учеников? Помните их состояние перед тем, как Иисус Христос уйдет? Помните то, как они думали, что же будет с ними, как они, как сироты, останутся? Они вообще не понимали, о чем он говорит, как это он пойдет на страдания? Может, он вообще не то имеет в виду? У них было множество вопросов и сомнений. Господь утешает их и дает им это обетование, которое записано для нас и действует так же, как вот это духовное снадобье в этих духовных ситуациях, через которые мы проходим. Господь говорит: не беспокойтесь, оставьте все ваши сомнения. Самое главное – это не столько то, что вы делаете или не делаете. А он знал уже, что произойдет. Он знал отступничество некоторых из них. Он знал те змеи сомнения, которые кусали их изнутри. И тем не менее, он дает им это обетование. Он говорит: ваша личность, ваша вера, ваше упование намного важнее, чем все остальное, чем все то, что вы делаете для меня. Итак, это слово я применил для себя, и Господь благословил выйти вот из этого трудного состояния. «Да не смущается сердце твое», Господь говорит. «Веруй в меня, и ты будешь, и веруй в Бога, и в меня веруй, веруй в Господа Иисуса Христа. И что тебе еще действительно нужно?» И потом ты ощущаешь вот эту радость и счастье, что ничего, все остальное не имеет уже такого значения. Вы знаете, некто сказал, что обетование – это Божьи цветы, которые мы находим на тернистом пути нашей жизни. Мы проходим через разные обстоятельства. Иногда они бывают трудными, но тогда, когда мы через них проходим, мы находим эти чудесные Божьи цветы, если только мы можем по дороге их узнать. И тогда, когда мы их находим, эти цветы так и так дороги для нас. Они настолько имеют ценность для нас. Но для того, чтобы их находить, нужно почаще читать свою Библию. Нужно находить в ней эти обетования. Я помню одного из братьев, я не могу, правда, вам показать это на своем примере. Это был пресвитер из той церкви, из которой я вышел, вот в Запорожье. И вот у него была Библия, в которой было несколько цветов. Он специально покупал такие маркеры, которые, когда их используешь, они не видны через очень тонкую вот эту бумагу, на которой написано или напечатано Священное Писание. Он этими маркерами отмечал разными цветами. У него была кодировка специальная, и один из цветов, у него было всего несколько, 5 или 7 цветов вот этой кодировки. Он мне рассказывал как-то о своей системе, так что его Библия напоминала некую книгу-раскраску, так вот, да? Когда ее открываешь, он на каждой странице мог показать: вот здесь вот есть заповедь, вот здесь вот есть грех, которого нужно опасаться, вот здесь вот есть принцип, по которому нужно идти нам, вот здесь есть пример для подражания, здесь есть молитва, которую стоит применить. Их очень много в Священном Писании, этих молитв, правда? Здесь есть истина, в которую нам нужно уверовать. Здесь есть за что прославить Бога. И здесь, 7-е, есть обетование. Один из цветов, уж не помню какой, он посвятил этому. Очень хороший способ изучения Библии, может быть, вы возьмете на вооружение. И я повторю, я видел это уже не в одной книге по изучению Библии, что так нужно, очень хорошие советы по изучению Библии, так нужно изучать каждый отрывок. Задайте себе вопрос, есть ли здесь грех первое, которого нужно опасаться? Есть ли здесь заповедь, которую нужно исполнять? Есть ли здесь пример, которым нужно вооружиться для подражания? Есть ли здесь молитва, которая может послужить для нашего назидания? Мы можем также молиться в нашей жизни молитвенно. Есть ли здесь истина, в которую нужно уверовать? Есть ли в этом отрывке нечто, за что мы можем прославить Бога? И, наконец, седьмое. Есть ли здесь некое Божье обетование, Божья жемчужина Его обещания, которую мы можем применить в нашей жизни? Удивительно, но факт. Но часто сами мы являемся препятствием того, что мы, оказываясь в этой зоне уныния, в топе уныния, мы не даем Господу возможность вытащить нас отсюда. Нам так нравится это состояние, и мы, как тот больной, может быть, у вас были такие ситуации, или у самих, или особенно у ваших родственников, вот ты им даешь какое-то лекарство, а он думает, что это для него только вредит, и он выплевывает его. Вот. Знаете, есть такие люди, которые вроде бы выпили лекарство, а сами вот здесь эти капсулы за щекой защемили, а вы вышли из комнаты, они их выплюнули осторожненько, и все. Вот. И не использовали. Ну, конечно, у них могут быть свои соображения по этому поводу, но порою мы тоже не хотим пользоваться этим Божьим лекарством, которое Господь нам дал. Это целебное духовное снадобье. В книге притчей в 18 главе, в 14 стихе описано такое состояние. Книга притчей 18:14, там написано: «А пораженный дух, кто может подкрепить его?» Такой вопрос риторический. Если ты сам находишься в пораженном состоянии, и ты не доверяешь Слову Божьему, ты сам не открываешь свое сердце для того, чтобы Господь тебя исцелил, ты сам не говоришь: «Да, Господи, это обетование для меня, я должен в него верить, потому что у меня нет другой веры, нет другой надежды, нет другого имени под небом. Кому нам идти, Господи? У тебя глаголы вечной жизни». Но если дух пораженный, и ты сам себе не говоришь об этом и не напоминаешь о Божьих обетованиях, Господь говорит: ну кто же тогда может подкрепить тебя? Итак, есть множество обетований. У нас нет возможности всех их, конечно, перечислить, но я не могу просто говорить о них в общем. Мы должны взять хотя бы пару примеров. Поэтому давайте представим себе такую ситуацию. А может быть, кому-то из вас даже не нужно ее представлять. Может быть, кто-то из сидящих здесь уже испытывает нечто подобное. Когда вы боитесь Божьего гнева, Божьего проклятия на вас, когда дьявол говорит вам о том, что нет прощения вашему греху, когда вы сделали нечто, о чем знаете вы и знает Господь, и вы не чувствуете прощения, хотя, может быть, и молились Ему, а, может быть, думаете, что вы слишком недостойны, чтобы после этого молиться Ему. Есть ли надежда? Господь говорит так в Своем Слове. Посмотрите, несколько мест я прочитаю. Послание или пророк Иеремия, книга пророка Иеремии, 31 глава, стихи 34 и 37. Итак, книга пророка Иеремии, 31 глава, говорится здесь так: «Потому что я прощу беззаконие их, и грехов их не воспомяну более, так говорит Господь, если небо может быть измерено вверху, а основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилева за все то, что они делали, говорит Господь». Кто-то скажет: но это написано израильтянам. Но есть так называемое второстепенное применение, когда мы говорим: Господи, раз так было с израильским народом, с Твоим народом, то тем более с нами. Если под законом Ты оказывал им такую милость, то сегодня во время благодати, насколько она, милость Твоя, выше, насколько Твоя благодать совершеннее, чем то, что было тогда даже в Ветхом Завете. И эти обетования уж тем более «да» и «аминь» в Иисусе Христе. Пророк Иеремия дальше в 33 главе, в 8 стихе говорит, 33:8 Иеремия: «И очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо мною, и отпали от меня». А мы знаем, что израильтяне были довольно строптивыми людьми. Неоднократно они отпадали от Господа и отступали от Него, и делали очень гнусные грехи. Псалом 85, 5 стих говорит: «Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и много милостив ко всем призывающим Тебя». В любой момент, пока время благодати еще не остановилось, Господь продлевает нашу жизнь, дает нам возможность прийти к Нему, и тот, кто призовет имя Господне, тот будет спасен. Так звучит Слово Божье. Книга Михея, 7 главе, в 18 стихе говорит, Михея 7, 18, «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления на остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать». Господь милостив, Господь также и справедлив, но милость Его превозносится над судом. И это тоже записано в Слове Божьем. Друзья мои, тогда, когда мы знаем Слово Божье, нам не страшны никакие топи духовного уныния, только бы мы это применяли к себе. А может быть, кто-то находится в ситуации скорби. Давайте еще одну ситуацию такую представим. Каждый из нас рано или поздно будет находиться в ней или уже находился. А может быть, и сегодня кто-то скорбит. Вновь-таки читаю из Иеремии 31:25. Написано, «Ибо я напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую». Господь это говорит, поэтому стоит Ему доверять. Исаия в 61 главе, первые три стиха говорит, книга пророка Исаии, 61 глава, «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня исцелять сокрушенных сердцем». Вы помните, как цитировал эти слова Господь Иисус Христос? Он пришел для тех, кто испытывает скорбь, и пришел для того, чтобы дать им надежду и выздоровление. Дальше, «возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда». Только бы мы имели достаточно доверия к этому слову. И еще Матфея 5:4 говорит, «блаженны плачущие, ибо они утешатся». Видите, как трудно даже их перечислить, эти обетования. Мы взяли всего две ситуации, а сколько их есть, этих жизненных ситуаций у нас. Друзья, очень важно не просто знать эти обетования, но уметь применить их к себе. Или есть такое выражение «присвоить их себе». Нам кажется, ну, оно какое-то немножко некрасивое. Как это «присвоить»? Это слово «присвоить» мы обычно употребляем по отношению к тем вещам, которые нам не принадлежат. А почему это ты себе присвоил? Да нет же, друзья, здесь как раз обратное. Эти обетования уже наши, но мы не можем зачастую их присвоить к себе. Вот так же, как в нашем доме есть множество вещей, которые нам принадлежат, но мы их не используем. Может быть, есть какая-то обувь, которая новая, или кто-то нам подарил. Она не изношенная там стоит, она наша, она полностью нам принадлежит. Но мы ни разу не ходили в этих туфлях или в ботинках. Может быть, у нас есть какая-то посуда, по какой-то причине она там стоит где-то на задней полке. Ну, как-то нам не приглянулась, не понравилась, или, может быть, мы о ней забыли. Бывает такое, что о посуде забываем. Да? Вот. И вот она там стоит, и мы ее не применяем даже. А она, тем не менее, наша при всем при этом. Это все наше, друзья мои. И мы должны присвоить, то есть сделать эти обетования по-настоящему своей собственностью, потому что Господь дал их для нас. Друзья, для того, чтобы это происходило, важно нам иметь постоянное общение с Богом. Одна сестра свидетельствует о том, что тогда, когда к ней пришли испытания, огромным утешением для нее послужили слова из 6 главы книги Евангелия от Матфея. Там говорится о кресте, который Господь дарует каждому, и каждый ученик Иисуса Христа, он имеет ношение креста и должен нести его безропотно и с терпением. Эти слова утешили ее и подкрепили. Но, говорит она, когда в следующий раз опять подобные обстоятельства пришли к ней, она открыла это же место, надеясь получить то же самое утешение, и этого не произошло. Она делает вывод. Так же, как Господь каждый день кормил манной свой народ там в пустыне, Он желает, чтобы мы тоже имели это свежее, новое общение с Господом. Вот почему Новый год важен, вот почему новый день каждый важен, вот почему нужно по-свежему, по-новому открывать для себя все новые и новые стороны и Господа, и Слова Божьего. Вы понимаете, Слово Божье написано, конечно, для всех верующих, но тем не менее обетования даны для нашего применения в разных жизненных ситуациях. И каждая из них необходима нам в разное время. И я не знаю, какое лекарство необходимо вам на сегодняшний день. Господь может его послать, может быть, через проповедь, но, скорее всего, через личное изучение и хождение с Богом. Вот почему оно так важно, это хождение и общение. Вот почему мы и раздавали вчера эти графики чтения Библии. Кому не досталось, дайте знать, чтобы мы еще вам напечатали тогда, чтобы каждый из нас это время имел для ежедневного общения с Господом. У каждого из нас есть, например, машина, да? У каждого из нас есть ключи от машины, но эти ключи разные, и мои ключи не подойдут к вашей машине. Так и здесь Господь разные обетования приготовил для нас. Они чудесные, они различные, и на каждый день года их хватит. Еще хочу обратить внимание, вот первый брат уже подчеркнул, что обетование – это что-то такое в будущем, и это несколько нас смущает. У нас даже есть такая поговорка – обещанного, сколько ждут обещанного? 3 года ждут. Это у людей, друзья мои, у Господа уже нету времени, Он не живет во времени, и поэтому Он дарует нам все обетования уже сегодня. Хотя, может быть, мы их и не видим, нам нужно воспринимать их верой. Это люди, которые часто не выполняют своих обетований, обещаний. Это о них мы об этом говорим. Муж обещал приладить полку и до сих пор этого не сделал. И сколько уже новых годов мы встретили, а он до сих пор этого не хочет делать. Власти обещают там построить какой-то мост или что-то сделать, а до сих пор этого не сделали. Хотя в основном это надо куда-то туда, восточнее уезжать, чтобы с таким встретиться. Да? Наши должники иногда бывают такие, которые обещают отдать какой-то долг, но этого не происходит. А может быть, мы что-то обещали, а, друзья? Может быть, мы что-то детям своим обещали? Может быть, мы родственникам своим что-то обещали? А может быть, мы не обещали, но мы чувствуем, что должны были бы обещать? Может быть, мы не обещали позвонить вот тому человеку, да, который одинок и стар? А мы не пообещали, потому что мы боимся этой ответственности. Друзья мои, будем поступать, как наш Господь. Если даем слово, будем его держать. И если Господь побуждает нас обещать, будем сдерживать. Но вот у Бога есть свои причины, почему Он допускает отсрочку. Его отсрочка не такая, как у нас. Она не связана с тем, что Он не может или не хочет. Она связана, наверное, с тем, чтобы научить нас терпению. Мы не всегда готовы воспринять Божье обетование уже сегодня так, чтобы оно исполнилось в нашей жизни. И Господь знает, когда придет то самое время, когда это обетование должно исполниться, чтобы оно принесло нам и пользу, и радость, и чтобы мы могли его прославить. Я слышал о том, как в Мексиканском заливе сооружали огромнейшую нефтяную платформу. И вот эта платформа была наиболее глубоководной из всех нефтяных платформ в мире. И для того, чтобы проникнуть на эту глубину, я уже не помню, там то ли километр, то ли несколько километров, нужно было дегерметизация. Нужно было очень долго вначале привыкать к давлению, а потом отвыкать от этого давления. 12 часов целых нужно было провести в барокамере этим водолазом, для того, чтобы вначале нырнуть туда, провести необходимые исследования, и затем, вынырнув, вновь около 12 часов отвыкать. Постепенно это давление в камере менялось для того, чтобы привести его к атмосферному давлению. Господь иногда тоже помещает нас под некое давление, но перед этим Он готовит нас. И потом, когда Он выводит нас из этого состояния, Он знает, что мы не всегда так же готовы. И поэтому допускает в нас отсрочку в своих обетованиях. Друзья, пусть словом утешения для нас сегодня будет то, что у нас есть эти величайшие Божьи обетования, что их достаточно практически для каждого и дня, и часа, и минуты Нового года, что в Иисусе Христе все эти обетования «да» и «аминь». Кстати, эти обетования не просто даны нам бесплатно, кто-то за них заплатил. Право наше на эти обетования дано Господом Иисусом Христом. Он заплатил уже эту цену, и поэтому сегодня мы не просто так стучимся в Божью дверь и говорим: «Господь, Ты же обещал, поэтому дай». Мы говорим ради Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. На Новый год принято дарить подарки, и, может быть, некоторым достались подарки в виде gift cards, да, в виде подарочных карточек, может быть, в магазин какой-то или в ресторан какой-то. И вот вы пришли в этот ресторан или магазин, и вы смело подаете эту карточку, потому что кто-то за нее уже что? заплатил. Там есть определенные деньги, кто-то положил, кто-то об этом позаботился. То же самое Господь сделал для нас. С этими карточками есть недостаток. У нас всегда больше аппетит, чем нам подарили карточку, да? Карточки никогда не хватает, и приходится доплачивать из своих. У вас такое бывало? А у Бога как раз наоборот. Он уже заплатил сполна. Он заплатил с избытком. Господь дарует нам столько обетований чудных и великих, что их достаточно и для того, чтобы получить то, что мы хотим получить, и еще, чтобы мы получили то, о чем даже мы и мечтать не можем, о чем мы не можем даже и вообразить себе. Слово для утешения из Псалма 36, стихи 4 и 5. Говорится там так, Псалм 36. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит». Еще одно слово утешения в конце, и будем молиться. Псалом 27, 14 стих. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое. Надейся на Господа». Аминь.